Часть пятая. Эскалация обязательств. Будучи свободным штатом, Нью-Йорк, вероятно, достигнет высот подлинного величия. Генри Луис Менкен. Коренную породу в этом регионе составляют преимущественно гнейсы и сланцы. Также широко распространены ледниковые отложения. Среди обнаруживаемых минералов встречаются гранат, берилл, турмалин, яшма, мусковит, циркон, хризоберилл, агат, малахит, опал, кварц, а также серебро и золото. А. Стефан и Роберто. Стефан и Роберто вели себя смирно и даже терзались тревогой в день, когда сели на буксир с Влада и его подругой Айдельбе. Мистера Хёкстера они взяли с собой, и это показалось удачным решением, потому что так ребятам приходилось за ним ухаживать. А без него им было бы нечего делать, а суть их экспедиции всегда заключалась в том, чтобы что-то делать. Однако в этот раз от них ничего не зависело, а ставки были весьма высоки. Вот беспокойство и возникало, само собой. Айдельба забрала их на аквакультурном причале, что на 26-й улице возле пристани Скайлайн. И когда ее буксир прогрохотал к ним, мальчики изумленно переглянулись. Судно оказалось огромным. Такого они и представить себе не могли. Оно было большим не как контейнерное судно, а как целый город длиной с целый причал, то есть в 70 футов и высотой примерно этажа в 3 в мостике, с широким гакобортом и прямоугольной кормой.
«Вау!»
— проговорил мистер Хёкстер, глядя на него.
«Карусельный буксир! Еще и называется Сизиф! Вот это круто!»
Айдельба вместе с одним из членов экипажа открыла проход в боковой стороне корпуса и опустила лестницу. Мальчики помогли мистеру Хёкстеру забраться по ней сначала на борт, а потом подняться по узким ступенькам к мостику. В экипаже Айдельбы, похоже, оказался всего один человек. Мужчина, кивнувший им из-за штурвала, установленного на широкой панели посреди крупного изогнутого окна. В рулевой рубке. И стривер с такой высоты выглядел поразительно. Когда они отчалили, Влада поднялся вместе с Айдельбой, и лоцман, худощавый темнокожий мужчина по имени Табо, нажал на дроссель, и буксир двинулся вверх по реке. Отлив никак не влиял на этого зверя. Мощи в нем было более чем достаточно, чтобы идти против течения на скорости. А учитывая, каким он был тяжелым и приземистым, скорость была поистине поразительной.
«Такую крошку не спрячешь», — заметил Влада, увидев лица мальчишек. «Нам придется просто стоять и бросаться в глаза».
«В Бронксе постоянно кто-то копается», — сказала Айдельба. «Мы ни у кого не вызовем любопытства».
«А у нас есть разрешение?» — спросил мистер Хёкстер.
«На что?»
«На то, чтобы копать дно в Бронксе. Разве это не требует разрешения городских властей?»
«Да, конечно, требует. Но мое разрешение действует по всему городу, поэтому, если кто спросит, то у нас все нормально. Но, по правде сказать, спрашивать никто не будет. У речной полиции и без того хватает забот».
«Не только у речной», — добавил Влада.
Айдельба и Табо усмехнулись. Мальчики перестали думать о том, чтобы оставаться незамеченными, и понемногу успокоились. Айдельба позвала их на главную палубу, чтобы они там осмотрелись. Мистер Хёкстер сказал, что не против, если его оставят на мостике, и ребята сбежали по ступенькам и стали носиться по палубе, выглядывая на воду со всех сторон, но особенно сзади, с широкой кормы, за которой буквой «Ви» тянулась кильваторная струя. От работы мощного двигателя вибрировала палуба, а ветер здорово пробирал, особенно если пробежать вперед, наклониться над носом судна и глядеть на сине-бурую волну впереди.
«Это самая мощная штука, на которой мы бывали», — сказал Роберто. «Почувствуй, какой мотор! Глянь на волну перед носом! Да мы сильнее этой реки!»
«Надеюсь, мы сегодня что-нибудь найдем», — сказал Стефан.
«Наверняка! Сигнал был сильный, и мы находились прямо над ним. В этом никаких сомнений».
«Ну», — возразил Стефан, — «вообще-то сомнения были».
Роберто не стал с этим соглашаться, а лишь затряс головой, будто собака.
«Нашли! Были прямо над ним!»
«Надеюсь, что так».
Когда буксир приблизился к их бую, мальчики заметили его на поверхности и указали на него стоявшим на мостике взрослым. Буксир резко затормозил и накренился так, что нос стал заметно ближе к воде. После этого он стал двигаться уже как обычное судно.
«Наш буй никак не удержит такого зверя», — указал Стефан.
«Точно»,
— согласился Роберт. Когда буксир подошел к бую, Табо спустился и нажал на большую кнопку, очевидно сбрасывающую якорь. Тот, похоже, сам по себе был той еще громадиной, потому что когда он ударился о дно, нос поднялся почти так высоко, как задирался обычно на полном ходу. Когда приглушенный лязг якорной цепи прекратился, Табо помахал Айдельбе, наблюдавшей с мостика.
«А что, если якорь там застрянет?» — спросил Роберто у Табо.
Тот покачал головой. «Она осматривает дно с помощью сонара и выбирает ему хорошее место. С этим редко бывают трудности». Сизиф немного отнесло отливом, а потом он остановился. Значит, якорь встал на место. Айдельба выключила двигатель, и они свободно закачались, стоя на якоре.
«О, вот бы еще разок туда нырнуть!» — воскликнул Роберто.
«Ни в коем случае!» — отрезал Стефан. «От этого нет толку!»
«Скоро увидим, что там у вас», — пообещал Табо. Айдельба, Влада и мистер Хёкстер спустились на палубу, и Влада помог Айдельбе и Табо развернуть шланг. Роберто и Стефан стали относить сегменты шланга к корме и крепить их к длинной змее, которая там собиралась. В диаметре шланг достигал футов 4, а конец его представлял собой гигантскую стальную пасть с когтями, похожими на кончики ледорубов, загнутые по ее окружности, будто отметки на компасной розе. Когда было готово примерно 30 футов шланга, Табо прикрепил его конец к тросу и подтянул к подъемнику. Мальчики помогли прокрутить подъемник, пока его рычаг вместе с концом шланга не оказался над водой. Затем Айдельба, нажав на еще одну толстую кнопку, опустила конец вниз, и тот вместе с тросом исчез в темной воде.
«Так, смотрите-ка», — сказал Владе мальчик.
Айдельба и мистер Хёкстер следили за панелью, где работало сразу 3 экрана. Шланг и трос на всех трех походили на падающую на дно змею. Их контуры были четкими на изображениях сонара и радара и размытыми в свете подводных фонарей, которые Айдельба опустила на других тросах с катушек, подвешенных за бортом.
«Это ваш колокол?» —
спросила Айдельба, указывая на конический объект на дне.
«Наверное»,
— ответил Роберто, приглядываясь.
«Кажется, мы оставили его там, когда Влада меня вытащил».
Айдельба мрачно покачала головой.
«Да вы сумасшедшие ребята», — сказала она. «Я удивлена, что вы вообще живы».
Роберто и Стефан неуверенно усмехнулись. Айдельбе явно не было смешно, а мистер Хёкстер смотрел на них с беспокойством. Зато сейчас, на ветру и в свете солнца, он выглядел так, каким был, наверное, годы назад.
«Мы уберем эту смертельную ловушку с дороги и отсосем грунт», — объявила Айдельба.
Они с Табо управляли оборудованием дистанционно, и хотя там было темно, они действовали так, будто видели все, если не идеально, то как минимум достаточно, чтобы делать все, что им нужно. Влада помогал им, следя за сонаром и радаром, явно чувствуя себя уверенно с этими устройствами. Роберто и Стефан переглядывались друг с другом, чувствуя, что оказались далеко за пределами своей лиги, хотя и оставались еще в своей стихии. Как делались такие вещи? Вот о чем им хотелось побольше разузнать. Мистер Хёкстер наклонялся к ним, опираясь на их плечи, и расспрашивал о том, что они видели внизу. Также он рассказал, что видел сам, и хотя ребята сомневались в его толкованиях, было все равно здорово. Мистер Хёкстер, несомненно, включился в процесс, почувствовал себя членом команды. С помощью одного из крючков на конце шланга Айдельба подняла колокол с того места, где Роберто, как выразился старик, едва не вырыл себе подводную могилу. Отставив колокол далеко в сторону, она вернулась точно к красной отметке, которую Роберто оставил на асфальте. В монохромной мгле она выглядела призрачно-серой, но это не помешало крюкам впиться в асфальт вокруг ямки. Затем Табо щелкнул переключателем, и буры заработали так, что их громыхание отдавалось у ребят в печенках. Стефан и Роберто изумленно переглянулись.
«Вот что нам было нужно», — заметил Стефан.
«Точно», — согласился Роберто. «Подумать только, мы хотели делать все это киркой».
киркой, которую нельзя было даже поднять над головой, не опрокинув колокол.
«Да, знаю. Это бред.
О чем я тебе и говорил».
Роберто состроил гримасу сожаления и потер экран сонара, словно от этого изображения темного дна, теперь еще и заслоненное мельтешащим в воде мусором, стало бы четче.